Так в учении о 16 стадиях нарастания Луны внутреннего осознавания содержится самая суть или квинтэссенция духовного пути, которая описывает путь и особенно плод духовной практики. Часто в различных традициях основа хорошо описана и разработана. И путь также очень подробно описан. Но в отношении плода часто существуют разные неясности. В учении о 16 кала учение о плоде разработано очень глубоко и детально. Более того, часто мы говорим, что основа пути плод должны сливаться. И пребывать в естественном состоянии – это значит уже быть в состоянии плода. И от того, насколько мы понимаем искомый плод, настолько мы и сможем, значит, глубоко пребывать в недвойственном состоянии. И первая стадия начинается с неудовлетворенности. Неудовлетворенности сансарой. На второй стадии мы осознаем ограничения. Затем мы занимаемся исследованием, получаем передачу, и происходит зачатие, то есть переживание вкуса недвойственности. Затем мы вынашиваем этот вкус недвойственности. И есть те, которые получили переживание вкус недвойственности и начинают его вынашивать. Есть те, которые такой вкус не получили. И им пока вынашивать нечего. Поэтому им надо позаботиться о том, чтобы такой вкус получить. И, наконец, когда мы достаточно хорошо его вынашиваем, у нас происходит рождение недвойственного состояния. Когда человек вынашивает, испытывая некоторое переживание, он еще находится в замешательстве и неведении, поскольку точно не знает, что это такое. Но он примерно уже уловил некий вкус только. К примеру, если человек испытывает жажду, и он видит в зеркале кувшин с водой, то по неведению он захочет попить из кувшина, который видится в зеркале. Но когда реальность видна ему, то он поймет, что нужно обратиться не к кувшину, видимому в зеркале, а к настоящему кувшину. Так на стадии рождения происходит понимание недвойственности. И когда понимание недвойственности родилось в нас, это подобно тому, как происходит психологическая революция, переворот сознания. Все, что мы думали до этого, видится как большое неведение, заблуждение. Все, что мы начинаем воспринимать, видится как радикально отличающимся от того, что мы раньше думали. И когда такое рождение произошло, наступает стадия пестования. То есть рождение не означает, что мы уже достигли полноты пробуждения. Итак, пестование означает, что рождение произошло, но теперь происходит удержание этого состояния. И часто человек на стадии рождения начинает думать, будто бы он обрел уже пробуждение. Но это еще не является истинным пробуждением. То есть оно как бы истина, но оно подобно семечке, которое должно прорасти. Если семечко перепутать с деревом, или тем более с плодом, это было бы неправильно. Поэтому необходимо пестование. Пестование включает в себя непрерывную внимательность. То есть вот все стадии в учении 16 кала, начиная с 9-й пестования, все они относятся уже к нидидхьясане. Нидидхьясана – это учение о непрерывном удержании осознанности. И пестование подразумевает воспитание. То есть, когда мы тренируемся удерживать недвойственное присутствие в любых ситуациях. Часто говорят, я вот осознан, но как только я выхожу, все теряется. А вот в том-то и дело, чтобы оно не должно теряться. И причем оно не должно потеряться именно в бытовых, повседневных, отвлекающих ситуациях. И вы можете даже 10 лет просидеть в ретрите, но если у вас нет умения объединяться с ситуациями неретритными, цена этому невелика. И затем также в процесс нидидхьясаны включается принцип, называемый закалка, 11-я стадия. Закалки – это удержание еще более в суровых условиях. То есть, мало удерживать осознанность, недвойственности в повседневной жизни, хотя это уже является признаком высокого мастерства. Но вы попробуйте удерживать его в боли, в страхе, в страдании, в опасности, в сильнейшем чувственном переживании, в сильнейшем замешательстве. Это и есть закалка. И только святые высшей квалификации могут удерживать осознанность именно 11-й стадии, закалка. Поэтому в традициях ситхов существовали различные испытания. Испытания, которые словно некий алмаз проверяли глубину естественного состояния. И почему Наропа подвергался таким трудным заданиям со стороны Тилопы? Потому что Тилопа знал, что делал. Наропа был уже достаточно образован, и он сам уже был медитатором, и он имел некий уровень созерцания. И Наропа не был новичком. Новичков никогда таким испытательным заданием не подвергают. Представьте, что если начинающий новичок, и он испытывает такие задания, он сразу бы испытал духовное падение. Наропа сам был монахом высокого уровня и преподавал в Наланде философию, учение. И как минимум Наропа находился на стадии, может быть, вынашивания или рождения, или даже пестования. Но Тилопа, он находился уже как минимум на стадии перехода в измерение мандалы, на 15-й стадии или на 16-й. Поэтому он давал наставления Наропе о закалке, об осечении надежд и страхов, с тем, чтобы его недвойственное состояние полностью открылось. И следующие стадии именуются отпускание на свободу, игра и творение мандалы. И вот особенно 14-я стадия, она выражает плод учения. Плод учения означает то, кем мы должны стать в учении. Разумеется, у всего есть предыстория, завязка, развитие сюжета, кульминация, то есть нарастание, и концовка. И концовка – это плод. И в нашей дхарме была завязка. И есть или будет кульминация, и обязательно будет концовка. И концовка дхармы практики – это и есть плод, то, кем мы должны стать на пути духовной практики. И плодом духовной практики является становление Богом-творцом и обретение творящей силы, подобной Творцу Брахме. Поскольку если ты претендуешь на реализацию Махаваки Ахам Брахмасми, то это реально должно проявляться в определенном статусе, в определенном умении оперировать вселенскими силами, то есть такими как Айшварья Шакти, Крия Шакти, Джняна Шакти и так далее. А если же ты медитируешь Ахам Брахмасми, но способности оперировать такими силами у тебя даже нет понимания этого, то значит ты не соответствуешь статусу Ахам Брахмасми. То есть наше как бы неизбежное завершение практики – это становление брахманом и обретение способности оперировать различными вселенскими творящими силами. И это начинается с 14 стадии. То есть 14 стадия учения так и называется – создание мандалы. Каждый из вас когда-нибудь обязательно приходит к этой стадии, к той стадии, где он начинает становиться мандалишваром, божеством, творцом, творящим божеством. И на стадии мандалишвара имеет большую важность ичха-шакти, сила воли, намерение и способность управлять этим намерением, исходящим из естественного состояния. В главе 14 Трипура Рахаси Махасена задает вопрос великому мудрецу. «Сколько бы я ни воображал, мое воображение не материализуется, но ты создал вселенную силой своей воли. Пожалуйста, расскажи мне». И сын мудреца ответил ему: «Воля замышляет результативно или безрезультатно, согласно тому, насколько она однородна, однонаправлена, или она прерываема нерешительностью. Разве ты не знаешь, что этот мир – результат желания Брахмы? Он выглядит реальным и постоянным, потому что изначальное желание столь могущественно. Наш мир – это точка зрения Брахмы, Творца. Это некий смысл. И поскольку воля Брахмы так сильна, глубока, многоуровнева, ветвиста и однонаправленна при этом, что способна группировать даже грубые таттвы, элементы, он проявляется как эта многообразная вселенная, это его тело. Здесь Брахму можно уподобить такому сверхгениальному метапрограммисту, обладающему невероятной силой в пространстве, времени и в материи. И мудрец говорит: «Но мир, порождаемый тобой, никто не принимает всерьез, и твое же собственное недоверие делает его тщетным. Если же мы сами попытаемся породить силой своего намерения, то наше намерение никто не воспримет всерьез, это нельзя будет назвать миром, и оно, скорее всего, не материализуется так, как мы хотим, по сравнению с Брахмой, поскольку это намерение не однонаправленно и не глубоко». И далее мудрец говорит, что намерение материализуется по разным причинам. На основании естественной деятельности, как в случае с Брахмой, Творцом. Благодаря магии, например, обладании драгоценными камнями, как в случае с ракшасами и полубогами-якшами. При помощи магических трав, как в случае с некоторыми богами. Через практику йоги. Силой заклинаний, в случае ситхов, овладевших мантра-ситхи, мантра-йогой. Силой аскезы, в случае с некоторыми мудрецами-тапасви. И на основании милости, дарованных благ, как в случае с Вишвакармой. И мудрец дальше говорит: чтобы сделать свою творящую мысль эффективной, нужно забыть все старые мысли и ассоциации. То есть, если ты медитируешь Ахам Брахмасми, и это твоя главная концепция, ты постепенно должен вытеснять этой санкальпой, видение и чувствование Ахам Дехасми, вытеснять старую концепцию до тех пор, пока она не будет полностью вытеснена. Концепция намерения, оно обладает силой, или творящая мысль обладает силой, если ей не препятствуют предшествующие мысли. Если же они ей препятствуют, они ее разрушают. Намерение действенно только тогда, когда оно сильное и полное воли. Таким образом могут быть достижимы даже великие вещи. От того, насколько ваше сознание обладает однонаправленностью, цельностью и силой, ваши мысли будут материализованы, либо они где-то остановятся, не проявившись полностью. И святой сказал: твоя мысль не материализуется именно по этой причине. Ты должен практиковать сосредоточение, если ты желаешь, чтобы твои собственные творения проявились. Итак, далее святой говорит: в творении проявляется многообразие, но это многообразие – это проявление многообразного сознания, которое создало это творение. И все различные ограничения, такие как тело, время, пространство – это разные умственные образы Творца. Но когда созидательная волевая сила истекает, то наступает распад творения и полное отсутствие многообразия, период пралаи. И святой говорит дальше: но что касается твоей силы воли, то она подавляется силой воли Майи, особой энергии Творца, связанной с этой вселенной. И часто говорят: вот если мы идем к бессмертию, это что значит? Мы идем против воли Бога? А тогда можно спросить: а какие воли Бога вам известны? У него очень много воль. У него не одна воля. Он не такое примитивное существо. У него много воль. И есть воля для животных, воля для смертных людей, воля для бессмертных, воля для богов, для существ ада. И вы можете выбирать его разные воли, поскольку творящее сознание многовариантно и многоуровнево. И если есть воля для смертных людей, то эта воля проявляется через майю, имритию, закон кармы, смерти и прочее. То здесь мы однозначно идем против этой воли, и вы все должны знать, что мы идем против мирской воли, майи. Мы идем против ветра, сопротивляясь карме, самскарам, ограничениям. И, разумеется, против смерти. Если это воля Майи, то мы однозначно идем по пути освобождения против воли. Но поскольку эта воля не одна, а таких воль много, то мы идем от одной воли к другой, есть другая воля. И эта воля, она, чтобы человек обрел бессмертие, освобождение, стал сам подобным Брахме, Творцу. Это более высокая воля. Таким образом, мы уходим от низших воль Творца, которая программируется майей, идем к высшим волям Творца, используя силу нашей индивидуальности. И мудрец говорит, что когда преодолевается препятствие воли майи, иллюзорная энергия Абсолюта, то твоя сила воли тоже становится материализованной, действенной. Время, пространство, грубое творение и прочее проявляются согласно образам того лица, которое их замышляет. Затем мудрец дает такие наставления: ты тоже, как и я, представь внутри себя холм и время в тонком смысле. Затем созерцай все творение в них. И все это будет продолжаться до тех пор, пока будет длиться твое сосредоточение. Даже вечно, если твоя сила воли будет достаточно сильной. Потому что этот мир просто вымысел воображения. И вот когда вы медитируете Ахам Брахмасми, зарождаете божественную гордость, состояние пространства. Представляете себя в облике божества, сидящего внутри дворца. Если ваша воля сильная, то это и материализовывается. Если ваша воля сильная, это означает, что ваша воля должна исходить из глубокого созерцательного недеяния, потому что именно естественное состояние наделяет волю огромной силой. Если ваша воля исходит из эго, эта воля не принесет вам результата, и ее нельзя называть плодом учения. Таким образом, опираясь на бхаву и делая созерцательное недеяние фундаментом или основой, вы выстраиваете собственный тоннель реальности, чтобы в будущем стать его мандалишваром и жить в этом тоннеле реальности. Подобно тому, как это сделали все остальные великие святые. И этот тоннель реальности выстраиваете именно вы сами, используя собственную ясность, божественную гордость и силу намерения. И дальнейший ваш рост, ваше будущее – это люди-боги, а затем просто боги-творцы, каждый живущий в своей мандале, собственном тоннеле реальности, играющий. Поскольку боги всегда живут в реальности, созданной силой их сознания. Таков плод учения Лай-йоги. Все же различные знаки и признаки, такие как достижение тела света, непрерывное сознание, во сне без сновидений, раскрытие четырех уровней света и последней стадии света, обретение различных видов тел, реализация сарува-мукти, являются скорее прекрасными цветами этого одного великого плода, то есть они являются не самоцелью. Даже реализация тела цвета – это прекрасный цветок на каком-то большом дереве. И что же это за большое дерево? Это стать Богом, стать Абсолютом. А все эти цветы ему прилагаются автоматически, естественно. Это не то, что вы остаетесь ограниченным обычным человеком, но при этом каким-то образом ваше тело превращается в радуги. Этот путь тоже существует, но этот путь считается более низким, и он называется путем иллюзорного тела. Подлинное же световое тело происходит из реализации боготождественности. Таким образом, практиковать созерцательное присутствие означает соединять основу, путь и плод, врастать прямо сейчас в состояние плода. Поскольку разделение на основу, путь и плод существует только в двойственном видении, в недвойственном состоянии основа уже является плодом, путь также уже является плодом. И здесь вы не стремитесь к достижению, а сразу входите в это состояние и продолжаете в нем находиться.
Oh. Oh.